Вифлеем, дом хлеба. Журнал о хлебе жизни Господе Иисусе Христе. Номера 3 и 4, 8 и 9 за 2004 год. Бог посетил народ свой и дал им хлеб. Руфь, глава 1, стих 6. Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих. «Кто есть на небе у меня? Только Ты, а в жизни только песнь моя, мой Христос. Он за меня в горниле был, меня Он кровью искупил и душу с Богом примирил, мой Христос. Не милы мне богатства дары, только Ты. Я не хочу их мишуры, мой Христос. Мир вечного нам не дает, все тленье облик в нем несет. Моя же радость не пройдет, мой Христос. Хотя б я бедным плотью стал, только Ты. Он знает лучше, я б сказал, мой Христос. Пусть и виноградники беда, и пусть маслины без плода, и пусть бичует мор стада, мой Христос. Хоть я среди вражды, огня, только Ты, и осаждает грех меня, мой Христос. Хоть мир готовит грозный бой, хоть все враги идут войной, я в нем силен, прорву их строй, мой Христос. Когда ж расстанусь я с землей, только Ты. В Его руках найду покой, мой Христос. Когда мне скорби дух стеснят, природы силы замолчат, я буду петь сквозь смерть и яд, мой Христос. Автор неизвестен. Из сборника «Песни Возрождения». К читателю. По милости Господа вышел новый номер Вифлеема. Точнее, вышли сразу два номера. И на первой же странице хочется в первую очередь прославить того, от которого все это и для которого все. В этой колонке обычно вкратце формулируется общее содержание номера. Перечисляются некоторые идеи, звучащие лейтмотивом во всех или почти всех статьях, высказываются те или иные размышления, навеянные этими идеями. Как ни удивительно, но в каждом номере статьи сильно перекликаются. Складывается впечатление не только у издателей, но и у самих читателей, будто авторы статей продолжают, дополняют и развивают мысли друг друга. Этот номер не исключение. Дорогой читатель, с какой бы страницы ты ни начал читать, ты везде увидишь главную общую тему – личность Господа нашего Иисуса Христа. Ты услышишь одну и ту же песню «Только Ты», один и тот же сердечный вздох «Мой Христос». Возможно, сердце твое живо отзовется на этот вздох и будет вторить той песне. Возможно, ты строчка за строчкой будешь упиваться благоуханием его дивного имени. Но, быть может, что-то или многое окажется для тебя новым, непонятным, неизведанным. В любом случае, найдешь ли ты что-нибудь близкое, родное, знакомое, или встретишь что-то доселе неведанное, но уже дорогое, наша цель будет достигнута. Приводить людей ко Христу и являть людям Христа. Разве ради этого не стоит потрудиться? Михаил Родин. Свет. Андрей Гусев. Истинно, истинно говорю вам, прежде, нежели был Авраам, я есмь. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 58 стих. На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 39 стих, 8 глава, 58 стих, 9 глава, 39 стих. Как просто, когда кто-то говорит о себе прямо и без замысловатостей. Здесь Господь Иисус свидетельствует о Своей божественности «Я есмь». И они, правильно поняв Его, поднимают на Него камни. В Божьем храме люди поднимают камни на Бога. Но что они могут сделать с Богом? Бог проходит посреди них. Что делает человек в подобной ситуации? Молит палачей о пощаде или подкупает их, бежит со всех ног или ищет черный ход, чтобы скрыться. Бог же проходит посреди них и идет далее. В этом сюжете ярко представлены божественное свидетельство «Я есмь», божественный суд и вышел из храма, божественное действие прошел посреди них, божественный суверенитет. И пошел далее. И, проходя, увидел человека слепого от рождения. Как точно здесь Божье Слово, как точно Дух через Иоанна передает замысел Господа. Действительно, не человек, а Бог делает первые шаги. Евангелие от Луки, 15 глава, 4 стих. Не человек видит Бога, а Бог первым видит человека. Безграничный видит ограниченного, всевидящий видит слепого от рождения. Евангелие от Луки, 15 глава, 20 стих, Евангелие от Иоанна, 1 глава, 48 стих. До сего момента этот несчастный встречался только с людьми, немногим счастливее его. Они могли пожалеть его, дать несколько монет или помочь в чем-то. Но никто из нас не способен на то, что может только Сын Божий делать дела Божьи. Мне должно делать дела пославшего меня, доколе есть день. Приходит ночь, когда никто не может делать. Доколе я в мире, я свет миру. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 4-5 стихи. Господь, отдыхавший в субботу при творении, Бытие, 2 глава, 2-3 стихи, трудится при искуплении. Никто, кроме Бога, не мог создать этот мир. Никто, кроме Него, не может его и искупить. При этом Бог, как и в начале, обращается к праху. Бытие, 2 глава, 7 стих. Он делает брение из плюновения и мажет глаза слепого от рождения, мажет брением. Несколько веков понадобилось ученым, чтобы прийти в XIX веке к сенсационному выводу, что живое и неживое по своему химическому составу одинаково. Они потратили на это столько времени лишь потому, что отвернулись от Бога и Его Слова. Из последовавшего рассказа слепорожденного, 2 стих, видно, что он не подозревает о своей встрече с Богом. Некий человек плюет на землю, делает брение, мажет, говорит и посылает его умыться. Воспринимая Иисуса как человека, слепорожденный, однако, слушается его с тем же доверием, что и женщина, издержавшая все свое имение на врачей. Но вот, умывшись в купальне Силоам, он впервые в своей жизни сталкивается с делом Божьим. Мир предстал перед вчерашним слепым во всех своих красках. Это был самый яркий момент в его жизни, в прямом и переносном смысле. С этого момента человек, пославший его умыться в купальне, не просто человек. Исцеленный, как и самарянка, 4 глава Евангелия от Иоанна, видит в нем пророка. Свет Божий проникает в его душу и начинает просвещать. Но для большего ему нужен сам Иисус. К сожалению, прозрев, он видит в первую очередь не Иисуса, а соседей. Так бывает с теми, в чью жизнь начинает проникать Божий свет. Еще далеко не вся истина предстала перед ними, но они уже являются отличными свидетелями дел Божьих. Иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Чарльз Спирджин пишет: «Да, быть со Христом хорошо, но быть посланным Христом лучше. Самым лучшим свидетельством является жизнь такого человека. Иные говорили: это он, а иные похож на него. Он же говорил: это я». 9 стих. И снова нас поражает точность Слова Божьего. «Повели его, бывшего слепца, к фарисеям». Не так ли бывает и сегодня? Бывшие слепцы попадают к настоящим слепцам. Живые души попадают в лапы мертвой религии. Но почему, спросят многие, почему Господь не последовал тогда за этим человеком, когда послал его к купальне? Как хорошо было бы, если бы первым, что увидели прозревшие глаза, был сам Иисус. Зачем нужны были соседи и фарисеи? Но у Бога другие мысли на этот счет. Часто зло предшествует добру, человек – Богу, закон – благодати, религия – Евангелию и, наконец, смерть – воскресению. Но второе, хотя и приходит позднее, всегда одерживает победу. Богу принадлежит последнее и окончательное слово. Всматриваясь в этот допрос, устроенный слепцами прозревшему, убеждаешься, что много живых душ связано с формальной религией, 15 стих, что религия принижает личность Господа и его дело, 16 и 25 стихи, что религия не видит Господа, ее глаза открыты лишь на самоправедность, 39 стих с 28 по 29 стих, что религия вначале отвлекает человека, а потом пытается сделать из него своего последователя, что ее главное оружие, но и проявление бессилия – это отлучение от нее самой, 22-33 стихи. Она поднимает камни на Бога и выгоняет вон человека. И там, вдали от нее, всемогущий и милосердный Бог находит его. Вот теперь отчасти нам становятся понятными действия Божьи, как вовремя Он проявляет свое милосердие. Иисус, услышав, что выгнали его вон, находит этого человека. Искать и находить несчастных – вот дело милосердного Бога. Он находит его, чтобы открыть глаза на самое главное. Этот человек по имени Иисус, сделавший брение, помазавший его глаза и отославший купальню умыться, Сын Божий. «И видел ты его, и он говорит с тобою». 37 стих. Встреча человека с Богом на земле – самое замечательное и знаменательное событие. В первой главе этого Евангелия сам автор свидетельствует от лица апостолов. «Слово стало плотью, и мы видели славу его». 14 стих. «Бога не видел никто, Он явил». 18 стих. Затем Иоанн Креститель после видения при крещении свидетельствует: «И я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий». После сам Иисус говорит ученикам: «Пойдите и увидите, где я живу». Они пошли и увидели. После всего увиденного и как бы непосредственно перед Евангелием Иисус предваряет: «Увидите больше сего. Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым». 50-51 стихи. Теперь, читая это Евангелие, мы видим самое главное – Сына Божьего. И этот выгнанный за дверь людьми бывший слепец видит Бога. Свет все больше охватывает его, проникая в разум и сердце. Он же сказал: «Верую, Господи», и поклонился ему. И сказал Иисус: «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Евангелие от Иоанна, 9 глава 38-39 стихи. Читая о событиях в других Евангелиях, трактуем их с помощью Духа Божьего обычно мы. Но в этом Евангелии их поясняет сам Господь Иисус. Евангелие от Иоанна, 2 глава 4 стих, 4 глава 14 стих, 9 глава 39 стих, 11 глава 25-26 стихи, 13 глава с 10 по 20 стихи. Его слово проливает истинный свет на события или действия Божьи. Интересно, что события, описанные только в этом Евангелии, часто самим Господом и объясняются. Если в других Евангелиях повествования и описываемые чудеса важны в первую очередь сами по себе, то здесь, напротив, они лишь иллюстрации чего-то более глубокого, важного и духовного. Дорогой читатель, открыты ли наши с тобой глаза на самое глубокое и важное, на Сына Божьего? К сожалению, наша нищета в том, что мы своим рассудком, как, впрочем, и сердцем, и совестью, не до конца понимаем, с кем мы встретились, кем сейчас живем мы и кто живет в нас. И эта нищета проявляется не в том, что мы знаем или говорим, а в том, что делаем. Жизнь бывшего слепца преобразилась. Оказавшись перед людьми, он свидетельствует о Боге, а оказавшись перед Богом, он поклоняется Ему. Давайте задумаемся, с какой легкостью мы проводим время с нашими соседями, с окружающими нас людьми. Если мы действительно встретились и живем с Богом, то мы не сможем об этом умолчать. Люди, хотя бы однажды встречавшие какую-нибудь земную знаменитость, через всю жизнь проносят неизгладимые впечатления, которыми непременно делятся с окружающими. А что же мы, встретившиеся с живым Богом? Может, эти слова недостаточно реальны для нас? И действительно, часто ли мы находимся в Божьем присутствии? Нет, не просто в чтении Библии или молитве, а в том, о чем пишет пророк Аввакум. «Задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, и колеблется место подо мною». Аввакум, 3 глава, 16 стих. И как мы относимся к тому месту, которое избрал Господь, где обещал быть каждый раз, когда хотя бы несколько человек соберутся во имя Его? С какой легкостью подчас мы пропускаем такую возможность, лишая Бога поклонения, а себя Его присутствия, обкрадывая этим и Его, и себя? Пожалуй, многим из нас стоит согласиться, что этот божественный свет еще не полностью проник в нашу жизнь. Много зная и зная правильно, мы не имеем настоящего, которое обретается только с Ним. Иисус явился. Воскреснув, Иисус явился им в ином образе. Евангелие от Марка, 16 глава, с 9 по 12 стих. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 1 стих и с 11 по 17 стих. Евангелие от Луки, 24 глава, с 13 по 16 стих и с 30 по 33 стих. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 3 по 7, с 9 по 12 и с 15 по 17 стих. Автор Евангелий передают нам три явления Господа после воскресения, когда Он предстоял перед ними в ином образе, не похожем на хорошо им знакомый по тому времени, когда Он пребывал и общался с ними. Деяния, 1 глава, 21 стих. Каждым из этих явлений Писание хотят нам что-то сказать. Мы не знали Христа по плоти. Второе послание Коринфянам, 5 глава, 16 стих. И тем не менее, Он любит являться нам. Воскреснув рано в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Евангелие от Марка, 16 глава, 9 стих. Господь Иисус овладел ее сердцем. И эти семь бесов вышли из нее. Евангелие от Луки, 8 глава, 2 стих. Бывшая крепость сатаны стала жилищем, приготовленным исключительно для единственной личности, для Иисуса. Мария следовала за ним. Написано, что она была с ним и служила ему имением своим. Евангелие от Луки, 8 глава, 1 и 3 стихи. Жизнь ее посвящена была служению Иисусу. Находим ее у креста. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 25 стих. Евангелие от Марка, 15 глава, 40 и 43 стихи. И в саду, где она смотрела, как полагалось тело его, сидя напротив гроба. Евангелие от Матфея, 27 глава, с 59 по 61 стих. Евангелие от Луки, 23 глава, 55-56 стихи. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 41 стих. В первый день недели она пришла ко гробу рано, когда было еще темно, и увидела отваленный от гроба камень. Она побежала к Петру и Иоанну и сказала им: «Унесли Господа моего». Петр с Иоанном нашли гроб пустым. Иоанн тогда уверовал, что Господь воскрес, вспомнив о словах Иисуса, который часто говорил им об ожидающей его в Иерусалиме смерти и о воскресении. Но оба опять возвратились к себе. Евангелие от Иоанна, 20 глава, с 1 по 10 стих. Мария не понимает, она любит. Она была с ним в Галилее, следовала за ним из Галилеи, никогда не оставляла его. Теперь она остается там, при гробе, где положили тело его, и плачет. Она не удивляется видению ангелов и не смущается. Она поглощена одной мыслью: «Унесли Господа моего». Ей нужен Иисус, даже мертвый. Она в отчаянии, потому что не знает, где он. Такая привязанность к его личности оставит ли Иисуса равнодушным? Нет. Он является ей садовником, приходящим в свой сад. Как возлюбленный в песне песней, он приходит, чтобы встретить жительницу садов. И там он слушает голос, ее голос, которому он с удовольствием внимает. Песня песней, 8 глава, 13 стих. Голос тот обратился к другим, но какая большая радость для него слышать голос, говорящий: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его. Скажи мне, где ты положил его, и я возьму его». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 13-15 стихи. Иисус под видом садовника сказал ей: «Что ты плачешь? Кого ищешь?» Эти слова, как ветер, повеявший на сад его, так что льются ароматы его. Песня песней, 4 глава, 16 стих. Иисус находит в месте, напоминающем о смерти его, запертый сад, заключенный колодец, запечатанный источник. Песня песней, 4 глава, 12 стих. И он не может молчать. Он рад набрать мирры своей с ароматами своими. Песня песней, 5 глава, 1 стих. Она узнает его голос, Мария. Этот голос не обманывает, это голос возлюбленного. Песни песней, 2 глава, 8 стих. Рано утром он пришел сорвать первую лилию. Другие соберет в день оный, но прежде он хотел слышать голос Марии. Теперь, счастливая, она может сказать: «Мой возлюбленный пошел в сад свой, я принадлежу возлюбленному моему, а возлюбленный мой мне». Песни песней, 6 глава, 2-3 стихи. Вечером того же дня Господь стал посреди 11 и бывших с ними. Вероятно, и Мария с женщинами находилась там. И, сказав им: «Мир вам», Он показал им руки и ноги свои. Евангелие от Луки, 24 глава, 36 стих. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 19 стих. Но одна Мария в тот день встретила Иисуса как садовника и смогла подарить ему превосходные плоды и сказать: «Их сберегла я для тебя, мой возлюбленный». Песни песней, 7 глава, 14 стих. Дорогие братья и сестры, знаем ли мы Господа как садовника, который может нам сказать рано утром в воскресенье или в течение всей недели: «Дай мне услышать голос Твой, пленила Ты сердце мое одним взглядом очей Твоих, очей, смотрящих только на Него». Песни песней, 2 глава, 14 стих, 4 глава, 9 стих. В 24 главе Евангелия от Луки находим другую сцену. В тот же день двое из них, то есть из тех, которые следовали за Иисусом и признали Его как Мессию, уходят из Иерусалима, опечаленные тем, что надежды их рухнули. Однако Иисус, восходя со своими в Иерусалим, предупреждал их о том, что ждало его там, о страданиях и смерти, и сказал им, что в третий день воскреснет из мертвых. Но они ничего из этого не поняли, слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Евангелие от Луки, 18 глава, 34 стих. Иисус им также сказал, что Он, пастырь, будет поражен, и рассеются овцы стада. Евангелие от Матфея, 26 глава, 31-32 стихи. По воскресении же Его Он обещал предварить их в Галилее и добавил: «Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет, и радости вашей никто не отнимет у вас». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 20-22 стихи. Эти два ученика знали, что некоторые женщины видели явление ангелов, говоривших, что Иисус жив. Евангелие от Луки, 24 глава, 22-23 стихи. Но они были несмысленны и медлительны сердцем, и потому грустные удалялись из Иерусалима. Однако там было место всем им известное, вероятно, большая горница, устроенная, чтобы вместить всех. Они должны были бы понимать, что там, где было место для всех них, Господь желал бы их видеть вместе. Петр и Иоанн возвратились к себе домой, а эти двое ушли, удаляясь от горницы Иисуса, униженные и печальные. Тот, кто, как они надеялись, должен был избавить Израиль, был распят, и Петр, самый видный ученик, отрекся от него. Им ничего не осталось. Может ли Господь быть равнодушным в отношении этих двоих учеников? Нет. Под видом путешественника, им незнакомого, потому что их глаза были удержаны, Он собирается присоединиться к ним, чтобы выслушать их печаль, их отчаяние, их разочарование, их жалобы, может быть, на начальников народа, на изменчивость народа, на Петра. Потом Он начинает говорить, нежно упрекает их за то, что они медлительны сердцем, чтобы веровать всему, что написано, и писаниями изъясняет им все, касающееся себя. И по мере того, как Он говорил им по всему Писанию, их сердца начинали гореть. Пришли на место, но у них еще осталось большое желание узнать о том, что Писание открывает о Христе, и они удерживают Его, чтобы Он остался с ними. Иисус вошел и остался с ними, возлежал с ними и, взяв хлеб, благословил, преломил и подал им, и они узнали Его в преломлении хлеба. Он – хлеб жизни. Евангелие от Иоанна, 6 глава, 48 стих, сказал: «Жизнь свою полагаю за овец». Евангелие от Иоанна, 10 глава, 15 стих. Те ученики, которые говорили о Петре и Иоанне, что те его не видели, теперь увидели его своими глазами, но он стал невидим для них. Но какое им теперь дело? Они знают, где его найти. Сердца их горят. Они теперь наполнены множеством новых впечатлений от Иисуса, а потому желают сообщить об этом и другим, как возлюбленные. Песнь песней. Они знают теперь, где находится возлюбленный сердец их. Он пошел в сад свой, чтобы пасти и собирать лилии. Песнь песней, 6 глава, 2 стих. Там, в Иерусалиме, куда они возвратились вместе, где уже собрались 11 и бывшие с ними, они рассказывают о происшедшем на пути и о том, как он был узнан ими. Господь действовал. Он шел за ними, искал их, нашел их, открыл себя им и наполнил сердца их, чтобы они могли принести на собрание то благословение, которое сами получили от Господа. И вот в тот же вечер сам Господь пришел и стал посреди них, посреди своих, которые, увидев его, обрадовались. Не бывает ли часто, что мы печальны? Может быть, это связано с состоянием христианства, или состоянием свидетельства, или состоянием поместного собрания, или нашим личным духовным состоянием, или вызвано разногласиями с каким-то братом. Бывает, что в таком случае у нас появляется мысль остаться дома, но это не путь благословения. Господь знает опасность и, присоединяясь к нам под видом незнакомца, провожает нас. Через чтение слова, через слова брата или сестры он разжигает огонь сердца, чтобы оно горело. Даже если мы не оставляем собрание своего, часто бывает, что мысли наши удаляются от Господа, и глаза наши открываются только, чтобы узнать Его, ставшего посреди нас, когда мы преломляем хлеб. Он касается сердец наших, чтобы они наслаждались Его любовью. Но как много теряет и Господь, и мы. Его желание с самого утра явиться нам, как это было с Марией. В 21 главе находим учеников в Галилее. Там, в этой области, Иисус призвал их 3,5 года тому назад. Многие из них были рыбаками. По зову Иисуса они все оставили и последовали за Ним. Бывшим рыбакам Он сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков». Евангелие от Матфея, 46 стих, 19 глава. Еще до Своей смерти Иисус назначил им встречу после воскресения в Галилее, где Он предварит их. Евангелие от Марка, 14 глава, 28 стих. И после воскресения ангел сказал женщинам: «Скажите ученикам Его, что Он предваряет вас в Галилее, там Его увидите». Евангелие от Матфея, 26 глава, 7 стих. Господь явился Петру в день воскресения своего и все привел в порядок между собой и Петром, так что Петр смог радоваться со всеми учениками вечером того же дня, когда все увидели Господа, пришедшего и ставшего посреди них. Но Петру и ученикам пришлось выучить еще один урок. В служении Господу нельзя полагаться на свои силы и свои способности. Каждый должен быть зависимым от Господа и только от Него. Господь взял на Себя заботу о каждом из них. Он не оставит их без поддержки. Ученики по повелению Господа вернулись в Галилею, но вместо того, чтобы ждать явления Иисуса, Петр снова принялся за свое прежнее занятие. И, будучи по характеру лидером, он увлек за собой 6 других учеников. Нетерпеливая плоть не способна ждать распоряжений Господа. Иисус сказал: «Предваряю их в Галилее, там увидят Меня». Целую ночь они трудятся напрасно, и, ничего не поймав, возвращаются с пустыми руками. На берегу их ждет незнакомец, а у разложенного огня приготовленная рыба и хлеб. В день, когда Его предали, Господь сказал ученикам: «Дети, недолго уже Мне быть с вами». Тогда Петр хотел следовать за Иисусом, даже душу свою положить за Него. Тем временем Иисус совершил дело искупления и назвал их «Мои братья». Здесь, в Галилее, Он снова называет их детьми и испытывает их сердца. «Дети, есть ли у вас какая пища?» Их ответ ясно свидетельствует о бессилии и беспомощности. Они отвечают: «Нет». И вот, как 3,5 года тому назад, Господь совершает то же великое чудо. Сеть наполнилась множеством рыб, но на этот раз не порвалась. Тогда при славном чудесном улове Петр признал себя грешником. Теперь Иоанн узнает этого незнакомца. Он – Сын Божий, сам Бог, и тем не менее навеки Иисус Назарей. Теперь роль Петра ограничивается тем, чтобы вытащить на берег сеть, в которую Иисус привлек множество рыбы. Господь не упрекает учеников, но приглашает их прийти и есть. Они последовали было за человеком, за Петром, которого сам Господь своим изволением отличил от других учеников. Написано «Первый Симон, называемый Петром». Евангелие от Матфея, 10 глава, 2 стих. Теперь все испытали на деле, что человеческое лидерство всегда ведет к провалу. Теперь они все узнали этого незнакомца, господина всякого слуги. Но сердце Петра должно было быть испытано до самой глубины. Он уже признал, что своими силами не смог остаться верным Господу. Но ему еще надо научиться, что для служения Господу необходимо укрепляться в благодати, которая во Христе Иисусе, непрестанно пребывать в зависимости от Господа и ни в коем случае не надеяться на плоть. Господь достиг своей цели, когда Петр сказал: «Господи, Ты все знаешь». Евангелие от Иоанна, 21 глава, 17 стих. «Любовь моя к Тебе от Тебя, а без Тебя я ничто». Впоследствии мы видим, что Петр больше не ведет себя как человеческий лидер. Он не завидует Павлу, хотя тот поправляет его. Незадолго до смерти он называет Павла возлюбленным братом и свидетельствует о посланиях его, что они богодухновенны. Второе послание Петра, 3 глава, 15-16 стихи. Нам тоже следует признать, что без Господа мы – ничто. Что если мы не пребываем в Нем, не будет плодов и благословений не будет. Вмешательство всяческих человеческих организаций посягает на Божьи права. Такое вмешательство является причиной активной деятельности человека в духовной сфере. Писание очень ясно выражает это. Если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Деяние, 5 глава, 38-39 стихи. Давайте подумаем, почему у нас так мало роста и так мало реальных благословений. Учил их притчами много. Кристиан Брим. Продолжение. Начало в номерах первом и втором за 2004 год. Светильник тела. Последовательность образов. Мы уже размышляли о свете. В Нагорной проповеди Господь говорил о верующих, как о свете мира, и сравнивал их со стоящим на горе и не могущим утаиться городом. Через них свет Божьей истины должен был светить миру, как свидетельство Божьей благодати, спасительной для всех, явленной в Его Сыне Иисусе Христе. Послание Титу, 2 глава, 11 стих. Далее он использовал второй образ – свечу. Эта свеча должна была изливать свой свет внутрь, должна была светить тем, которые в доме. Бог хочет, чтобы Его воля и Его мысли господствовали также и внутри, среди принадлежащих Ему, в семье и собрании. Эту сферу Он доверил им, и они ответственны за нее перед Богом. Здесь следует обратить внимание на одну тонкость. Город на горе не может быть сокрыт. Лампа в доме не должна быть сокрыта. Одно подчеркивает благодать Божью и его суверенитет, другое – человеческую ответственность. Однако в 6 главе Матфея Господь вновь обращается к образу свечи и говорит о светильнике для тела. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма? Стихи 22-23. То, что нас окружает свет, само по себе не принесет пользу, если нет способности к принятию этого света. Прежде необходимо иметь око. Чтобы суметь светить, нужно увидеть. Еще яснее на эту связь указывает в своем Евангелии Лука. Он показывает, что Господь Иисус и в другом случае говорил о свече на подсвечнике и сразу же добавил притчу о светильнике тела. Правда, там он завершил картину словами, отличающимися от слов в 6 главе Матфея. «Итак, смотри, свет, который в тебе, не есть ли тьма? Если же тело твое все светлое и не имеет ни одной темной части, то будет светло все так, как бы светильник освещал тебя сиянием». Евангелие от Луки, 11 глава, 35-36 стихи. Если места из Евангелия от Матфея и Евангелия от Луки мы возьмем в совокупности, то различим в наставлении Господа нисходящую линию или постоянно сужающийся угол зрения. Сначала он называет большее, а затем, по мере надобности, условия того, чтобы это большее могло стать действительностью. Итак, просматривая поучение таким образом, мы получаем следующую последовательность. Сначала должно быть чистое око, чтобы наше тело было освещено Божьим светом. Только при этом условии свеча на подсвечнике может освещать своим светом все в доме. И лишь тогда мы лично сможем пролить свет на людей. С другой стороны, появляется возможность того, чтобы город на горе, как совместное свидетельство Божье, освещал мир приобретенным светом. Разве эта последовательность недостойна внимания? Воздействие Божье начинается в отдельной душе. Прежде чем передать свет другим, мы должны принять его сами. Для этого, однако, наше око должно быть в правильном состоянии. Оно должно быть направлено на истинный источник света. Чтобы мы научились этому, Господь дает это наставление. И так как око имеет здесь решающее значение, он называет его светом тела. В дальнейшем мы обратимся сначала к худому оку и последствиям, связанным с ним, и при этом выделим три аспекта – всеобщий, иудейский и нравственный. Худое око и связанные с ним последствия. Что означает око? В природе глаз человека является входной дверью, через которую все распознаваемое проникает внутрь. Уровень человеческого сознания, его свет, в первую очередь зависит от способности его глаз правильно воспринимать видимое. Плохое зрение или даже слепота будет сильно препятствовать восприятию или сделать его совершенно невозможным. Подумаем только о способности прочитать написанный текст. Сколько благословений проходит мимо тех, которые в старости, утратив свет своих глаз, больше не могут принять написанного. Таким образом, око фактически освещает внутренность человека. Это обстоятельство из сферы физиологии Господь Иисус переносит в сферу духовную. Также и наше сердце имеет око, и через него духовный свет проникает в нас. В своей молитве в первой главе Ефесянам апостол умоляет о святых в Эфесе: «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания его, и какое богатство славного наследия его для святых». Послание Ефесянам, 1 глава, 18 стих. В нашей притче речь, собственно, идет не о том, кто является подлинным истинным светом. Другой евангелист, Иоанн, указывает нам, что это Сын Божий. Нет, здесь речь идет лишь о Боге. Свет же присутствует и светит во тьме, и исполняет свое дело в совершенстве. И это, без сомнения, великая милость. Но где же око? Где окно, впускающее свет внутрь? Об этом сейчас речь. Под нашим оком можно понимать все, что имеет дело с потребностями нашего сердца, с его намерениями и помыслами. Око, таким образом, предназначено для сердца, оно является его органом зрения. Наши внутренние желания и цели определяют направление взгляда очей. Поэтому уже в Ветхом Завете Господь серьезно увещевает нас оберегать сердце больше всего другого, потому что из него источники жизни. Притчи, 4 глава, 23 стих. Когда более чем 400 лет назад Леонардо да Винчи изобрел принцип камеры, так называемая камера обскура, от латинского «темная камера», он сконструировал светонепроницаемый ящик с маленьким круглым отверстием в передней стенке. Этим он достиг того, что проникающий внутрь свет воспроизводил на задней стенке камеры перевернутое отражение объекта, который находится перед камерой.